Здравствуйте.
Хорошо, что они написали, и мне сейчас не придется представлять себя самому. Я сразу начну с рассказа. Первый рассказ. Книжная полка Сидней. С улицы Шекспира я сворачиваю на авеню Диккенс. Прохожу мимо тупика Киплинга по проволоку Свифтов, проезд Лэндфэр. В этом районе западного Сиднея больше 100 улиц, и все до одной названы в честь великих мастеров слова. Замираю у каждого перекрестка. Пикерей, Ипсон, Платон, Гомер. Я закрываю глаза. Великий слепой идет с палкой по своему проулку в белом гематионе и сандалии. Не могу удержаться. Подхожу к нему, слегка беру за локоть. Он не возражает. Перевожу его на соседнюю улицу к другому великому слепцу, Мильтон. Им есть о чем потолковать. А я пока звоню своему окулисту. Не возьмется ли он восстановить зрение старика? Полагаю, что у них всего лишь сильно запущенные катаракты. Что? Страховка? По моей частной страховке. Да, они оба члены моей семьи. И предвижу я, как возрадуются седовласые барды после операции, обнаружив, в каком замечательном месте, утопающем в ярких цветах, Австралия предоставила им жилплощадь. И опознает Мильтон свой потерянный рай и сложит Гомер новый гекзаметр под названием «Австралиада». Простился со старцами и вышел в переулок Гоголя. Наконец-то и русский том на шикарной полке мировой литературы. Небольшой переулок, но для меня он блистательный бульвар имени Гоголя. Ощущая земляческое причастие к названию, я выпрямился, расправил плечи, подал нос вперед и пошел Гоголем вдоль тротуара. Непростая прогулка. Переволновался я, устал, проголодался. На улице Дарте супермаркет. Десятки прилавков с едой. Выбираешь, что хочешь. Я наполнил сверху большую тарелку и сел за столик. На двух соседних столах громоздились еще не убранные тарелки с недоеденным мясом, лапшой, жареным картофелем. В этой стране не знают, что такое голод. Вдруг донеслось до меня. Я повернулся и открыл рот от изумления. За столиком справа сидели трое. Я сразу узнал их. Джек Лондон, Шолом Алейхим и Кнут Гамсон. Перед каждым стояла пустая тарелка. Я сегодня просто рехнулся на почве классиков. Резко потряс головой, отбрасывая видение. Но классики не исчезли. И Джек Лондон продолжал возмущаться. Сколько еды здесь испорчено. А моему боксеру Тому Кингу не хватило куска мяса, когда он наносил свой решающий удар. Вот из-за чего он проиграл бой. Все из-за этого куска мяса. А мой поэт вступил в разговор Шолом Алейхим. Каждый день покупал самую дешевую селедку. Заходил на цыпочках в кухню, раз 25 извинялся перед мачехой и просил разрешения положить свой кусочек селедки в печь, куда-нибудь в уголок на горячие уголья, чтобы он немного поджарился. Селедка эта, когда жарилась, отчаянно протестовала, шипя и потрескивая. Она испускала такую вонь, что хоть из дома беги. Мальчик поклялась, что в следующий раз выбросит поэта вместе с его селедкой, но клятвы своей не выполнял, ибо нужно было совсем не иметь сердца, чтобы так поступить с человеком, который всю неделю питается одной только селедкой. «Это вы о своих героях», — сказал Кнут Гамсон. «Я сам долго терпел голод. Потом мне пришло в голову пойти на рынок и раздобыть кусок сырого мяса. Не откажите в любезности, дайте хоть кость для моей собаки», — обратился я к первому попавшемуся мяснику. «Мне дали кость, превосходную косточку, на которой еще оставалось немного мяса. Я свернул в глухой переулок и остановился у каких-то развалившихся ворот. Здесь было совсем темно, и я, радуясь этой благодатной темноте, стал глодать кость. Я больше не мог выдержать. Мое сердце разрывалось. я вскочил со стула и понес свою переполненную тарелку писателя. «Вашему Тому Кингу», — сказал я, перекладывая большой кусок мяса в тарелку Джека Лондона. «Это ему перед следующим боем. На этот раз он обязательно победит». Часть гарнира я перевожу в тарелку Шолом Алейхи. «Это для вашего поэта. Рыбий салат очень подходит к селедке». Остаток моей порции перекочевал в тарелку Гнута Гамсуна. «Многим вам признателен», — произнес он. «Не стоит благодарности», — ответил я. «Ах, не говорите», — пробормотал он, — «вы так любезны». Я вернулся к своему столу, сел, чтобы как-то унять охватившее меня волнение, оглянулся на соседний столик, там было пусто. Ни писателей, ни тарелок. Ну и моя тарелка была пуста. Новогодний букет. Ранней австралийской весной, в октябре, въехали мы в наше первое частное жилище в Сиднее, небольшой новый дуплекс, дом для двух семей. Дорожка из керамической плитки вела к портику с двумя входными дверьми и разделяла двор на равные части. Конечно, общая стенка с неизвестным соседом – не идеальный вариант, но половина просторного двора обещала исполнить наши давнишние мечты. Здесь мы, наконец, сможем насладиться собственноручно выращенными цветами. Разными цветами, но обязательно белыми. Белые цветы более других близки к совершенству. Они чисты, нежны, невинны. Одновременно с нами во вторую половину дуплекса въехала китайская пара. Мы долго с ними не общались. Рано утром разбегались на работу, приходили поздно, и даже выходные у нас были в разные дни. Но несмотря на несостоявшееся официальное знакомство, между нами возникли любопытные отношения. Первым мы посадили на своей половине куст уже цветущей белой орхидеи. Через два дня на второй половине двора тоже появилась орхидея, только красная. Очень приятно, соседи, как и мы, неравнодушны к цветам. Мы пересадили к себе несколько белых тюльпанов с бахромой. Через два дня за дорожкой, разделявшей наши дворы, тоже выросли тюльпаны. Красные, с кисточками. Замечательно, соседи оказались родственными душами. Мы украсили свой сад белоснежными камелиями, каннами, хризантемами, гордениями, азалиями. И с удивительной точностью и последовательностью через два дня после каждой нашей посадки на другой стороне возникали ярко-красные камелии, камни, хризантемы, гордения, азалии. Жена стала ворчать что-то о нарушении авторских прав. Меня же это копирование забавляло. Разгорался цветочный турнир. Жена приобрела цветы, которые бывают только белыми, кошачьи лапки. Китайцы, естественно, красных кошачьих лапок найти не смогли. Но не смутившись, они посадили пунцовые лапки кенгуру. Мы ответили белокудрой фритиллярией, афродитой. Они достали где-то гранатового адониса. Мы раскидали по всему участку большие ослепительные снежные комки. У соперников, как по расписанию, через два дня везде засверкали огненные шары. Друзья привезли нам серебряную синерарию. Листья ее – настоящие рисунки мороза на окне. Она резко понизила температуру на нашей территории. На другой части двора закраснела тропическая понсеттия, горящие листья которой обжигали даже взгляд. Я решил оторваться на технике. Инженер я, в конце концов, или нет. В ботаническом саду Голубых гор мне разрешили выкопать белый пятилопастный пропеллер. И я не ошибся. Никакой реакции со стороны наших оппонентов не последовало. Ни через два дня, ни через неделю. Видно, они в технике не губу. Жена довольно потирала руки. И тут, прямо на дорожке под самым нашим носом, вырос легко узнаваемый лох серебристый. Вот так всегда, когда нечем крыть, начинают оскорблять. К концу декабря по обеим сторонам дорожки расцвели два сада. От нашего веяло прохлады, соседский же полыхал. Китайцы повесили на своей части портика белый бараний полушубок и валенки. Мы в ответ укрепили на своей стенке красный огнетушитель и бронспойт. В ход пошла тяжелая артиллерия. Жена перестала спать, выискивая редкие неподражаемые белые цветы. Разгоряченные соседи тоже не собирались сдаваться. В том году Рождество и китайский Новый год почти совпали по времени. Мы встретили праздник в своем сказочном зимнем саду. Кругом жарища, духота, солнце палит нещадно, а у нас во дворе прохладно, бело, под ногами хрустят опавшие белые лепестки, как алтайский снег. Китайцы сидят на своей половинке, обмахиваются красными веерами. Все вокруг них горит. Прилег я на скатерть из лепестков снежинок, смотрю на пышные, облепленные снегом ветки. А на душе как-то грустно, не по-рождественски. Задумал-то я свой сад как повод для чуда, как прекрасный уголок отдохновения и покоя. Цветы, они же приходят к нам для радости. Чему это глупое соревнование? Утром нарвал я камелий, кан, гордений, собрал из них большой жемчужно-белый букет и отправился поздравлять соседей с китайским Новым годом. Вышел за дверь, а навстречу мне сосед с охапкой пламенеющих орхидей, хризантем, азалий. Сейчас я вам покажу три видеоряда. Они короткие, но там вы сможете оценить красоту Австралии и Новой Зеландии. Как меня мешали впечатления. Прижмитесь затылком. Так, хорошо. Молодой таможенник сканировал меня в Охринском аэропорту. О, вы перебрали, сэр. Перебрал? Что перебрал? Я даже чаю сегодня не пил. Впечатления перебрали, сэр. Пойдемте в кабину. Нужно освободиться от излишка. Ничего не понимая, я прошел за ширму. Накопленные вами здесь впечатления, сэр, это наше национальное богатство. Мы не можем разбазаривать его. Разрешенный для вывоза из Новой Зеландии максимум 30 впечатлений. У вас 33. Вы пытаетесь провести на 10% больше нормы. Вы это серьезно? Да, давайте разгружаться. Как разгружаться? Просто выкладывайте их на стол по одному. Выкладывайте, сэр. Я стал перебирать впечатления. Первое, за что я зацепился, был мягкий шерстяной шарф. Потянул за него и вытащил бронзовую скульптуру. Это наш бывший премьер Джон Баунс одобрил таможенник мой вкус. Замечательный был человек. Да не бронза меня удивила. А что? Шарф! Утром 1 марта, открыв окно в номере гостиницы, я поежился от холодного ветра. В это время в сквере через дорогу к памятнику подошли люди и накинули на него шикарный шарф. Осень у нас холодная. Мы заботимся о политических деятелях. Дальше, дальше. Меня поражают монументы птиц на улицах городов, выложил я следующее впечатление. О да, мы очень любим и гордимся нашими нативными птицами. Это туи с оригинальным белым хохолком на шейке. Такую пернатую не встретишь ни в одной стране мира. А вот эту птицу на вилке мы увидели в художественной галерее, сказал я. Я показал скульптору, вырезанную из местных сортов древесины. В ней художник запечатлел печальный случай из жизни одного политического деятеля. Мой собеседник попросил. Мне не нужно было напоминать, как однажды некий член парламента, решивший, что ему все дозволено, поймал кирору, тоже редкостную птаху, встречающуюся только в этой стране, спрятал ее под пиджаком и вынес из заповедника. Оно сошло бы ему с рук, понести он птицу в клетку, чтобы любоваться ею с гостями. Но он сварил из нее суп и был пойман с поличным, когда разливал его членам семьи. Это впечатление не подлежит вывозу из страны, заявил таможенник, откладывая скульптуру в сторону. Что там у вас еще? Еще очень интересно, вам не нужно доказывать, что страна ваша христианская. Что не Араукария, то часовня. Под каждой можно служить молебен. Мой собеседник кивнул. Но и язычников у вас довольно много. И этих, стоп, сказал проверяющий, этот остается здесь. Я не стал спрашивать, почему. Спорить в моем положении себе же во вред. Новозеландский лес, продолжал я, ошеломил красотой и богатством. Таможенник заулыбался. А то, что вы делаете с этим богатством, тоже впечатляет своими масштабами. Что вы имеете в виду, уже без улыбки спросил он. Целую неделю я жил в Нейпере на холме, прямо над морским портом, заваленным древесиной. И каждые 15 минут в порт приезжал мощный грузовик с отборными бревнами. Каждые 3 часа прибывал бесконечный железнодорожный состав. Мой контролер молчал. Сколько в стране морских портов, спросил я? 20. 20 портов на одну маленькую Новую Зеландию. Он задумался на короткое время, затем произнес. Ваше впечатление меня впечатлило. Очень. Никогда об этом не думал. Я оставлю его при себе. Теперь все, вы можете идти на посадку. Спасибо. Скажи мне, ветка Джакаранды, буквально сейчас, в эти дни, в Сиднее буйно расцвела Джакаранда, украшая аллеи и парки, отражаясь во всех витринах, нависая над крышами домов, заглядывая в залы заседаний, это наш сиднейский таунхолл, расслабляя стражей порядка, осыпаясь на дорожке и вдохновляя поэта. Цветет жакаранда, расписывает небо над Австралией карнавальными узорами. Лиловым отражением джакаранд не тесно в небе старого Сиднея. Над каждой крышей парашют синеет. Взлететь от счастья целый город рад. Над страхами, над каждой нашей раной, над суетой, над ложью, над печалью душа земли смеется джакарандой и укрывает город синим шалью. Ну, знаю, это стихотворение Бориса Кабакова. И последнее. Как я заслужил коровью ногу. Я повел Ларису знакомиться с достопримечательностями Сиднея. По сложившейся традиции, первое, куда торжественно ведут приезжих, это Королевский ботанический сад. Но сейчас время новогоднее, все кругом цветет, благоухает и плодоносит. Любой район города – самостоятельный ботанический сад. Далеко ездить не нужно. Пошли мы по району, в котором я живу. Франшипани, обращаюсь я к деревням соседа. Познакомьтесь, это Лариса. Франшипани кивают, слегка зардевшись. В другом дворе распустились белые франжипани с желтой улыбкой. Снега нет, но буйно цветут рождественские кусты. Манговые деревья играют роль новогодних елок. Какой женственный плод, говорит Лариса. Поэты всегда видят то, чего простые смертные не замечают. А это дерево в Индии зовется розой. Индии, в Китае, радости Китая. Я же зову его гордость улицы. Но подлинным королем цветов в декабре славен эвкалипт. Его цветение заменяет снег в австралийском декабре. Есть на нашей улице еще один эвкалипт – розовый. Ни у одного цветка не роется столько пчел, как здесь. Так мы гуляли часа три, пока не пришли в крокодиловый питомник в зоопарк. А там в этот день события, надо сказать, неординарные. Самому большому крокодилу, Карлу, отмечали день рождения. Во время обеда шестиметровая рептилия полакомилась четвертью коровьей туши. У меня, любителя мяса, изрядно проголодавшегося за время ознакомительного похода, потекли слюнки. Лариса, посмотрев на меня, сказала: «И нам пора перекусить, пошли в кафе, обед за мной». Потом, смерив меня с головы до ног взвешивающим взглядом, спросила: «Насколько ты меньше крокодила?» «Раза в 3,5», отвечаю. «Тогда тебе одной коровьей ноги хватит». Я не возражал. На утро я получил царский подарок, стихотворение, в котором отразилась и наша прогулка, и любовь Ларисы к австралийским деревьям, и вся ее нежность к Австралии. Но ни крокодила Карла, ни меня там не было.